Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Воспоминая жития тех или иных угодников Божьих, братья и сестры, мы всегда вспоминаем историческую реальность, в которую совершалось их земное житие. Для того, чтобы понятен был смысл ихнего подвига, и для того, чтобы ярко видны были добродетели, которые просияли в сих угодниках Божьих и последователях Христовых. Святитель Тихон Задонский, память которого ныне празднует Святая Церковь, епископ Воронежский, названный Задонским по месту своего последнего проживания в Задонской Рождества Богородицы обители, жил в XVIII веке. Сам по себе XVIII век довольно сложный был в русской истории. И кризис в правительстве, и в отношениях между правящим классом и крестьянами, низшим сословием. Этот кризис отразился тогда и на духовной жизни нашего народа, и на жизни нашей Святой Церкви. Своим властолюбивым нравом после смерти патриарха Адриана Петр I пресек самовластно патриаршество в Русской Православной Церкви. Ввел управлять церковью малым собором-епископом, который назывался Священный Синод. Не всегда отличались председатели Священного Синода высоким благочестием. Были таковые, которые смотрели и на Запад, на протестантизм, на католичество, оттуда черпая свои мнения, как управлять церковью. Таковыми были Феофан Прокопович и некоторые другие. И сама знать считалась постыдным исповедовать православную веру, потому что считалось, что православие – это вера простолюдинов, крестьян. Даже по-русски стыдились говорить, потому что это считался язык простонародный, а вся знать общалась между собой на французском языке. Непонимание духовной жизни и сути православия вылилось в то, что произошло и секуляризация церковных земель, когда были отобраны у церкви земельные наделы, жертвованные столетиями, чадами церкви, благодаря которым, доходам с которых церковь могла заниматься широкой социальной благотворительной деятельностью. Не понимая сути монашества, были упразднены не то что десятки, сотни монастырей, особенно в управлении Екатерины II, которая была немка и протестантка по происхождению, и не понимала ни сути монашества, ни сути духовной жизни, ни значения монастырей в русской истории. Наша Святогорская обитель как раз к тому времени тоже была закрыта по указу императрицы, как и множество здесь монастырей на Слобожанщине, как Гороховатская пустынь, Дивногорский, Успенский монастырь, Курежский монастырь, Озерянский и многие-многие другие. И в это время было оскудение духовности, соответственно, за недостаточностью и монастырей, как духовных центров, и пастырей, и оскудение церкви, повлияло на оскудение духовной жизни до того, что, например, в столичных соборных храмах специально певчих посылали в Италию учиться оперному пению. И они, приезжая оттуда, наученные петь по-итальянски, так сказать, по-западноевропейски, исполняли сольными номерами «Ныне отпущаешь», например. И знать, стоя в храме, хлопала в ладоши аплодисментами, приветствуя красивое их пение. Да еще и по прихоти знати, если им нравилось это песнопение, то его исполняли по 5-6 раз за службу. Это было в столичных храмах. В удаленных же от центра в монастырях, в приходах, жизнь шла, как и шла раньше на Святой Руси. Потихоньку молились Богу, исповедовали Святое Православие и жили по духу Святого Православия. Недаром кто-то из тогдашних современников сказал, что в XVIII веке православие ушло в ссылку. Такое было время. Стыдились всего русского. И вот в это время Господь воздвигает такового угодника Божия, как святитель Тихон Задонский. Родился он в Новгородской губернии. В крещении был назван Тимофеем. Отец у него умер очень рано, а мать, бедная вдова-крестьянка, осталась целая оравой детей на руках, и не было средств для существования. Какие-то средства для прокормления семьи доставлял старший брат будущего святителя Тихона Задонского, Петр. Он был псаломщиком местной сельской церкви. И не только был псаломщиком, но был христианином не по слову, а по духу, по жизни, по своей. Тяжело было матери-вдове, крестьянке одной поднимать целую кучу детей. А рядом жил зажиточный ямщик, который, видя и красоту телесную, и цепкий, хваткий разум младшего Тимофея, все говорил ей: «Давника, отдай мне Тимофея в приемные сыновья, у меня своих детей нет, так я его человеком сделаю». И вот до того бедность уже довела эту крестьянку до отчаяния, что она, решившись в отсутствие старшего сына, отвезти младшего Тиму к ямщику в приемные сыновья. В слезах шла мать, ведя за руку своего младшего чада. А ведь хотелось, чтобы выжили, чтобы не умерли от голода. А в это время старший брат святителя Тихона будущего пришел домой. И, видя, что нету младшенького, любимого, его братика, спросил: «А где же он?» И тогда сказали ему: «Мама его к ямщику повела». Побежал на перерез старший брат Петр, и, видя мать, идущую в слезах, ведущую за руку младшего брата, упал пред нею на колени и сказал: «Мама, да я с умой по миру пойду, и есть и пить не буду, голодать буду, но только я Тиму человеком сделаю, потому что отдашь ты Тиму ямщику, ямщиком он и будет, а я хочу Тиму в люди вывести». И материнское сердце растаяло от такой сыновней любви и братской, и вернули Тиму назад домой. Старший брат все свои усилия своего благочестивого сердца положил, чтобы научить Тимофея грамоте. А Тимофей быстро схватывал уроки, да так, что вскоре пошел и в духовное училище, и окончил его по первому разряду, и поступил в семинарию новгородскую, которую тоже окончил по первому разряду, да так, что и стипендия ему была назначена от государства, как первому ученику. Из этого периода святитель Тихон в своих рассказах оставил трогательный случай, что когда им выдавали в духовном училище для пропитания сухарики, то он эти сухарики продавал нищим за копеечку. За эту копеечку покупал свечу и со свечой садился за печкой и читал книги. А его товарищи, друзья по училищу, по семинарии, будучи такими же еще отроками юными, балуясь, привязывали лапти на анучи и кадили его за печью, говоря: «Благослови, владыка». Так пришлось, что впоследствии, когда он стал епископом, те, кто кадил его лаптями, были протодиаконами. И им пришлось кадить его кадилами, говоря: «Благослови, владыка». И он, улыбаясь, говорил: «А помните, как вы мне за печью лаптями кадили?» Те просили прощения, он с улыбкой, обнимая их, говорил: «Да я не ради какого-то укора, а ради просто воспоминания нашего детства говорю это». Святитель Тихон Задонский в скорости, как первый ученик, стал и преподавателем в семинарии. Простой крестьянский сын, сын вдовы, учил богословским наукам и духовного звания тех, которые приходили учиться в семинарии. И впоследствии его, как одного из кандидатов, выбрали для поставления в епископы. Митрополит Санкт-Петербургский трижды бросал жребий и все три раза вытягивал имя иеромонаха Тихона. Первый раз Тихон, второй раз Тихон, нет, еще молод, рано, третий раз бросил, опять Тихон. И когда он совершал божественную литургию, а иеромонах Тихон ему сослужил и подходил к нему за поминовением, вдруг он неожиданно для себя сказал: «Архиерейство твое да помянет Господь Бог во царствии своем». Удивился сам этому вылетевшему по воле Божией слову из своих уст и понял, что это воля Божья. И крестьянский сын, сын вдовы, был рукоположен во епископы, стал учителем и для дворянства. Много часто говорят братья и сестры, что вот как было угнетаемо крестьянство и все, но я приведу примеры. Вот святитель Тихон Задонский из крестьян, патриарх Никон, сирота круглый крестьянский из мордовского села был, святитель Митрофан Воронежский, сельским священником служил простым. А как их возникла церковь, что императоры почитали за честь десницу их поцеловать. В скорости святителя Тихона назначают на Воронежскую кафедру. Тот кризис и духовный, и кризис государственный, который был во всей стране, особенно отражался же на окраинах. А Воронежская епархия тогда и была окраиной. От гнета крепостнического и от тяжелых условий многие бежали в те пределы на вольные земли. И множество народа собралось там, а храмов было недостаточно. О духовных школах и говорить было нечего. И вот святитель Тихон с простотой сердца своего и с ревностью горячей в сердце берется за устроение своей паствы, за управление своей епархией. Горячие проповеди, простота его в общении с народом, твердость в отстаивании прав простых людей и церкви перед губернским дворянским сословием сыскала к нему как завистников и недоброжелателей, так и искренних почитателей. Святитель Тихон очень быстро сгорел, как бы таким вот рвением и горением управляя епархией своею. О его горячности можно говорить, братья и сестры, хотя бы по одному примеру. До 18 века в Воронеже праздновался еще языческий праздник языческого божества Ярилы. Ну что это было за празднество? За московскими городскими воротами крепостными собиралась гулянка народная, ставились балаганы со скоморохами, ставились питейные разные ларьки и заведения, люди напивались в усмерть, устраивались кулачные бои, пьянка, разгул, сквернословие, все это вот такое было празднество. И вот святитель Тихон Задонский пришел в собор служить божественную литургию и увидел храм пустой. «А где же народ?» – спрашивает. «А народ, – говорит, – празднует за московскими воротами Ярилу». Святитель Тихон, не успевши прочитать входных молитв, вышел из собора и, взявши одну из повозок, стоявших рядом, помчался к московским воротам. Он увидел безобразие русского пьяного человека. Пьянство, шум, игрище, бесстыдство, сквернословие. И вот посреди этой толпы безумной вдруг на подводе въехал в самую гущу толпы епископ города Воронежа. И, вставши на подводе, как на кафедре, плача, начал увещать народ, напоминая ему о христианском звании, увещая его жить нравственно, любовью Божию призывая и гневом Божиим грозя. Народ, как остолбеневший, не ожидал увидеть своего епископа посреди этих игрищ. А слово пастыря так от сердца шло, так рвало сердца человеческие и так на умы их действовало, что вся толпа со слезами повалилась на колени. Люди ползли к телеге, чтобы прикоснуться к краю рясы только святителя Тихона. И, плача вслух, исповедовали свои грехи, в крик их исповедуя, как перед святителем Тихоном, так перед Богом. Святитель Тихон медленным шагом на подводе поехал опять к Воронежскому собору. От московских ворот крепостных вслед за подводой святителя Тихона, епископа Воронежского, шло несколько тысяч народу, с плачем бия себя в грудь. В тот день, говорят очевидцы и свидетели, за плачем народным не было слышно богослужения и пения церковного. А само это бесчинное празднество, скверное, гнусное, прекратилось с того момента в городе Воронеже. Это яркий пример его такой горячности и любви к своей пастве и ревности о Бозе. И так он с таким переживанием, с таким сердечным надрывом, переживая за свою паству, он подорвал свое здоровье и вынужден был уйти в заштат и жил сначала в Толшевской обители, а затем переехал в древнюю, основанную в XVI веке, обитель Задонскую, которая стояла на берегу реки Дона, основанная старцами в XVI веке, которые, придя из Сретенского московского монастыря, принесли с собой икону Владимирской Божьей Матери. И здесь его высокое духовное христоподражательное состояние души проявилось во всей красоте. Ежедневно святитель Тихон, посещая богослужение, пел на клиросе, читал апостол, жил в крохотной келейке с глубочайшим смирением. Если ему что и пожертвовали почитатели из одежды, из красивых ряс, он все отдавал братьям и приезжающим бедным сельским священникам. Те деньги, которые назначены были ему как заштатному епископу, он раздавал убогим и нищим, которые приходили к нему как к чадолюбивому отцу. Каждое утро у дверей его кельи собиралась целая толпа крестьянских детишек. И он раздавал кому кусочек сахара, кому сухарик, кому копеечку денег. И всех учил молитвам кратким, Иисусовой, Богородице, радуйся, Святый Боже. И когда они так хором рассказывали, он очень этим утешался. Видно, вспоминал свое детство. Поэтому так крестьянских деток он и жалел. Живя в Задонской обители, святитель Тихон сподобился нескольких видений Божьей Матери. Она ему являлась как Сергию Радонежскому и как Серафиму Саровскому вместе с апостолом Петром и Иоанном Богословом. Каждый день он читал шестую кафизму со словами «Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих кое есть, да разумею, чего лишаюсь аз». И когда он так молился, однажды ему был голос «В день воскресный». Каждое воскресенье он готовился как к последнему дню своей жизни, причащаясь святых христовых тайн. И кончина его последовала через несколько лет аж, но в день воскресный. Множество чудес совершал святитель Тихон по отношению к тем, кто обращался к нему за духовной помощью. И находясь на покое в Задонской обители, он взялся писать богословские труды. Одно из основных его таких литературных произведений называется «Сокровище духовное от мира собираемое». Именно эту книгу он писал в густом лесу, в 7 километрах от Задонского монастыря, где своими руками выкопал источник, который по сегодняшний день существует, и кто ездил в Задонскую обитель, он посещал и Задонский скит Троицкий, который основан на этом месте, и посещал и источник, и саму купель, который по сегодняшний день существует на месте его этих богословских духовных подвигов. Святитель Тихон Задонский в то время, пиша духовные труды, он был в 18 веке тем для монашества и для мирян, что в 19-м стали святитель Игнатий Брянчанином, Феофан Затворник, оптинские старцы и другие подвижники благочестия, которые святоотеческими трудами возродили, как бы свежей струей вливши в духовную жизнь, своими учениями в жизнь Русской Православной Церкви. Так вот, святитель Тихон в то время был их, как бы основоположником ихнего святоотеческого настроения и учения. Труды его в духовной жизни очень многое значили для современных ему людей. Недаром Задонская обитель украсилась старчеством, духовным образом мышления, деланием Иисусовой молитвы. И к 19 веку в Задонской обители было более 800 человек братий. И этот расцвет монастыря внешне говорит о внутреннем настроении, основой которого послужили богословские труды, личная жизнь святителя Тихона Задонского, а также его последователей, учеников его, которые в Задонске, в Ельце, в Воронеже преемственно передавали духовное учение, слушающие его от своего духовного отца, святителя Тихона. Мирно почил он, причастившись святых христовых тайн. А в 800-е годы, в середине 19 века, при святителе Антонии Воронежском было прославление святителя Тихона Задонского. На прославление сего угодника Божия, которого народ любил и почитал, и который почивал нетленными мощами в Задонске, собралось более 300 000 человек. Не только храм, не только двор, вокруг монастыря было все заполнено народом. Ожидая таковое стечение народа, купечество Задонское решило нажиться. Построили целую улицу гостиничных дворов, номера в которых для дворян, которые могли бы тоже приезжать, были очень по высокой цене. Купцы договорились между собой, что даже воду будут продавать, чтобы доход себе собрать. И на этой же улице, среди этих новых построенных гостиничных дворов, стоял двор бедной вдовы. И она, любя святителя Тихона, к его прославлению, к стечению народа, решила хоть как-то послужить паломникам. Весь двор свой заслала соломою, чтобы люди спали на ней, да накупила несколько кадушек квашеных огурцов и день и ночь пекла хлебы, чтобы она хоть огурцами да хлебом могла людей кормить. И вот накануне прославления святителя Тихона Задонского, в ночное время, без всякой грозы и дождя, вдруг молния ударила в гостиничный ряд домов. Гостиницы загорелись, как костры. Улица пылала. Во дворе этой вдовы не затлелась и соломинка. Купцы, пораженные этим чудом, явным чудом, покаялись в своей корысти и перед всем честным народом с солии Задонского собора, кланяясь земно, просили прощения у народа за свое корыстолюбие и раздавали средства свои бедным и нищим, выходя из храма, прося у святителя Тихона прощения. Святитель Тихон и здесь пожалел бедную вдову, и на ее примере, наверное, памятуя пример своей благочестивой матери, показал величие Божие и величие добродетели, бескорыстия и любви к ближнему, которое было у этой вдовы. Очевидцы говорят, что народу было такое море, более 300 тысяч, но ни один человек не погиб, ни один человек не умер от болезни, хотя больных привозили сотнями. И больных по головам передавали в храм, прикладывали к мощам и также назад по головам возвращали из храма, потому что подойти к мощам было невозможно. Мощи вынесли и понесли вокруг обители. Около 7 часов шел крестный ход вокруг монастыря, потому что традиция тогдашняя была такая, что когда шел крестный ход, то крестьянки простые бросали в подножие святыни святых мощей свое крестьянское рукоделие, рушники вышитые, холсты, вытканные своими руками. И так бросали, что этих холстов набросали на ширину 10 метров, а высотой до 1,5 метров. Толщина холстов и рушников вокруг монастыря была набросана. Так что крестный ход шел ногами, путаясь в этих рушниках, и крайне медленно продвигался. И с тех пор, братья и сестры, память святителя Тихона всегда собирала множество народа. Из Воронежа на память святителя Митрофана Воронежского, который 20 августа празднуется, всегда выходил после поздней литургии из кафедрального собора Митрофановского монастыря, выходил крестный ход и шел в Задонск. Сегодня эта традиция возрождена. На святителя Митрофана ежегодно крестный ход выходит после поздней литургии из кафедрального собора и движется по направлению к Задонску и к 25 числу, к Всенощной, к памяти святителя Тихона, идя от прихода к приходу, от храма к храму, крестный ход достигает города Задонска. В советское время мощи святителя Тихона сначала были вывезены в Орел и там хранились в кафедральном соборе, а затем при открытии Задонского монастыря были в Задонск возвращены. Я в то время был семинаристом, и как раз будучи на каникулах в августе месяце на семинарских, узнавши, что мощи святителя Тихона будут возвращать в Задонск, мы собрались с нашими односельчанами. Директор школы Царства Небесного, уже Надежда Владимировна, дала школьный автобус, что в то время было это не совсем просто. За это могли по голове не погладить директора школы. Но дала школьный автобус, и мы в 4 утра выехали в Задонск, чтобы утром встречать мощи. Дивное зрелище, знаете, братья и сестры, было такое. Еще еле-еле только светало. И еще начиная километров за 40 от Задонска, мы увидели по трассе в сторону Задонска, которая шла из Воронежа в Задонск, мы увидели сотни народа, которые шли группами, поодиночке, которые пешком шли в Задонск. Множество народа. Сколько могли, мы уже, если видели таких старушек, стареньких, мы подбирали, ну, сколько автобус мог вместить. И вот мы приехали в обитель в Задонскую, народу было и в храме вокруг, и во дворе, на крышах сидели, стройматериалы, обитель только открылась, только реставрационные работы шли, груды стройматериала, везде на этих грудах стройматериала толпы народа. И вот где-то в 8 часов утра крестный ход на границе города, встретивший мощи, вошел в обитель. Братья и сестры, праздник был такой, у всех чувство было, как на Пасху. Ни разрухи не видели. Не видели, что в соборе в Задонском пол соломой засланный, потому что он был побитый весь. Потому что в нем там и гараж устраивали, и складские помещения были. И чтобы народ мог ночью ночевать, тоже соломой его застилали этот пол. Да, народу было множество. И все к святителю Тихону стремились, как к источнику живой воды, к его святым мощам. Мы имеем, братья и сестры, в сегодняшний день святителя Тихона как покровителя и нашей святой обители. Надо сказать, что во времена 18 века наша обитель считалась тоже Воронежской епархией, и управляли ею воронежские архиереи. Но не только эта причина, что был покровитель. Этот предел левой Успенского собора посвящен 3 святителям русским: Митрофану Воронежскому, Дмитрию Ростовскому и Тихону Задонскому. И наш преподобный Герман, архимандрит Святогорский, в свое время у святителя Митрофана и Тихона получил чудесное исцеление. В житии его написано, что он, путешествуя в Москву, тяжело заболел. В Воронеже он еле-еле мог ходить. У мощей святителя Митрофана он почувствовал некое облегчение и решил продолжить дорогу дальше. Но когда он доехал до Задонска, это 90 километров, то из экипажа его уже выносили на руках. Келейник думал, что преподобный Герман уже в обитель живым и не вернется. Но преподобный Герман попросил нести его к святителю Тихону. Не в покое куда-то, а к святителю Тихону в храм. И когда его туда принесли, он попросил его поставить, поддерживая под руки. Его поставили. И он из последних сил, перекрестившись, положил земной поклон перед мощами святителя Тихона. И как он сам потом говорил, как будто какая-то сила пронизала меня. И я положил поклон безнадежно больным человеком, а встал абсолютно здоровым, полным силы и энергии. После молебна святителю Тихону пошел пить чай к настоятелю Задонского монастыря. И в Москву совершил путешествие абсолютно здоровым. В благодарных чувствах он впоследствии и основал этот предел левый в Успенском соборе, посвятивший его трем святителям. И мы видим большую икону в иконостасе, на которой изображены эти три святителя вместе. А память их совместная праздновалась 1 августа. И в Минее служба стоит, совместная служба трем святителям. А написал тропарь на эту икондак, на эту службу святителя Иннокентий Херсонский. Но поскольку в этот день празднуется память Серафима Саровского, угодника Божия, которого народ особо почитает, то как бы преподобный Серафим своей славою затмил память всех трех святителей и угодников Русской Православной Церкви. И мы сегодня празднуем святителя Тихона память, братья и сестры, воспоминая его житие. Имеем икону на налое. Эта икона происходит из города Воронежа, пожертвована в свое время в обитель владыка Элипием, который 5 лет в Воронеже прожил, будучи настоятелем кафедрального собора. И в эту икону вложена часть мощей святителя Тихона Задонского, тех мощей, у которых происходили множество чудесных исцелений, тех мощей, от его тела, осиянного Духом Святым, которым жил, проповедовал и учил святитель Тихон Задонский. Помните, что этот угодник Божий явился ярким светильником в 18 веке, который не дал угаснуть красоте святого православия в духовной и в монашеской жизни. И как мы почитаем святителя Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, оптинских старцев, наряду с ними – и мало того, как учителя их, можно поставить и святителя Тихона Задонского, который задолго до их подвига совершал подвиг возрождения духовного и к охранению духовных принципов начал в Святой Русской Православной Церкви. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, молимся сему угоднику Божию, просим его святых молитв. И обязательно, братья и сестры, если мы хотим преуспевать в духовной жизни, то мы должны и знать творение духовное сих рабов Божиих, сих учителей Церкви. Ведь недаром, как три святители вселенские, о которых говорят единонравные вселенные учители, так и в кандаке святителю Тихону говорится, что апостолу-последователю православная Церкви учителю, также называет его Святая Церковь. А раз учитель, а мы ученики, так надо же учиться. Многие говорят, духовников сейчас нет, старцев нет, зато Евангелие есть, и святоотеческие писания есть. Почитал послание святителя Тихона Задонского, да как будто святителем Тихоном побеседовал. У оптинских старцев письма прочитал, как будто наставление от них получил. Феофана Затворника поучение душеполезное почитал, как будто с ним самим побеседовал. Но почему-то мы кричим, что нету старцев и нету духовников, а сами не хотим учиться у старцев и духовников, которые книги нам оставили, для того, чтобы мы учились и не оставались ни учеными, ни разумными и бестолковыми в духовной жизни. И сегодня святитель Тихон, когда будете к иконочке прикладываться, он каждого из вас будет благословлять и незримо, и неслышимо для нас говорить: «Читай святоотеческие книги, они тебе сейчас ой как необходимы». Не те кипы журналов, газет, да, рекламных щитов, которые сейчас глаза бегают, читают. Не это нужно. В нашей жизни, братья и сестры, духовную на литературу читать. И посмотрите, ведь в советское время, да мы молитвословов не имели напечатанных. А сейчас зайдите в магазины, в церковные, сколько книг там напечатано? Сколько стоит духовной литературы? А мы все это машем рукой, она нам не нужна. Пришли, водичку посвятили, то и хватит, да? Нет, братья и сестры, старайтесь жить духовно и учиться. У таковых учителей, как святитель Тихон, чтобы потом в Царстве Небесном в вечности с ним встретиться, а он спросит, вы мои книжечки читали? Да, кажется, не читали. А что ж вы так? Они ж на полке стояли перед вашими глазами. И я же вам говорил, что надо делать, чтобы спастись и в вечности с Богом быть. А вы не родили о моем слове и не хотели меня слушать. Поэтому, чтобы так не было, братья и сестры, старайтесь читать, духовно совершенствоваться и со смыслом жить эту жизнь, которую нам дал Бог. Потому что она должна нами прожита быть со смыслом и не бесцельно, а с целью быть вечными, вечными с Богом и святыми угодниками Божьими, одного из которых память ныне празднуем. Святитель Отче наш Тихоне, моли Бога о нас. Аминь.